Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В разных городах России проходят антифашистские акции. Памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Сколь эффективна борьба российской власти с радикальным экстремизмом? Лига избирателей продолжает подготовку массового шествия 4 февраля. Как писатель Борис Акунин относится к перспективе своей встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным? Европейский Союз настаивает на том, чтобы Венгрия пересмотрела недемократические положения новой конституции страны. Как на эти требования отреагировал Будапешт? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 19 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. 19 января в нескольких городах России и мира проходят акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В российской столице активисты гражданских организаций провели шествие по Бульварному кольцу, и сейчас, в момент первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы», начинается митинг на Пушкинской площади. В центре столицы работает сегодня корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Наталья, добрый вечер. Какова ситуация на Пушкинской площади?
Здравствуйте, Андрей. Сейчас люди только собираются на митинг, пока ничего не началось. На Пушкинской площади стоят рамки металлоискателей, и полиция проверяет всех входящих. Ориентировочно здесь пока где-то 500-700 человек, думаю, не больше.
Вы проходили по Никитскому бульвару вместе с колонной участников этой акции. Как она проходила и много ли было милиции?
Шествие проходило достаточно спокойно. Толпа примерно такого же количества, 500-700 человек, прошла по Никитскому и Дворцовому бульвару с фотографиями убитых Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Также с плакатами люди скандировали различные лозунги, такие как, например, «Нет фашизму, нет капитализму», «Фашизм не пройдет», «Долой полицейское государство». Были также люди с белыми ленточками, представители различных движений, например, представители незарегистрированной партии «Другая Россия», потому что скандировали лозунги в поддержку Таисии Осиповой. А полиция никак не вмешивалась в ход шествия, однако все оба бульвара были оцеплены, стояли сотрудники правоохранительных органов очень плотно. Никаких происшествий не было.
Ну, скажите, пожалуйста, Наталья, кто-то из лидеров гражданского движения протеста принимает участие в этих акциях?
Да, я вот видела, здесь был координатор левого фронта Сергей Дальцов, также был политик Борис Немцов, также, по словам организаторов, довольно много журналистов, художников, представителей интеллигенции.
Спасибо. Наталья Джанпаладова работает сегодня в центре столицы, где проходят акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Продолжает тему корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургский мемориал, правозащитники, гражданские активисты из самых разных организаций решили устроить шествие и митинг, но городские власти согласовали только митинг. Тем не менее, от шествия было решено не отказываться, говорит организатор акции, сотрудница научно-информационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Вот у нас 2-й год уже такая ситуация в Петербурге, когда попытки согласовать митинг или шествие не встречают полного понимания, и нам всякий раз согласовывают только пикет. В этом году мы опять попытались, тем более вдохновленные опытом Москвы, где 2-й год подряд разрешают шествие, и мы как-то думали, что и у нас могут пойти на встречу, тем более, что нет же другого выхода. Мы не можем подать ровно за 10 дней из-за этих выходных. Мы-то подать готовы, но власть не работает 10 дней. Получили отказ, мы сейчас в суде его обжалуем, но, конечно, не успели до сегодняшнего дня у нас в суде рассмотреть. В этот же день такое совпадение в этом году. В Москве рассматривается опять уже в Верховном суде дело Гиренко, нашего петербургского коллеги-антифашиста, убитого, открывшего этот страшный список первым. Все это мы хотели бы вспомнить, а также вот тех молодых ребят, в основном, которые погибли на трех дней нацистов за последние годы, и выразить его протест и озабоченность. Есть проблемы. С одной стороны, вот за прошедший год большие изменения, осуждены убийцы Стаса Насти в Москве и осуждены убийцы Геренко в Петербурге. Все вопросы антифашистов остаются. Что касается убийства Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, определенно были еще какие-то задействованы лица. Этот Тихонов действовал то ли почему-то заданию, то ли с кем-то вместе. Это не расследовалось. Не расследовалась целая цепочка преступлений, связанных с убийством Стаса Маркелова, в частности, гибель антифашиста Ивана Хуторского, который как раз сфотографировал одного из людей, следивших за Стасом, и впоследствии был убит сам. Тоже и здесь у нас убийством Геренко остается много вопросов. По-видимому, были еще какие-то связи, много времени было упущено, и, по-видимому, какие-то важные подробности этого преступления тоже упущены.
Как вы оцениваете саму атмосферу в Петербурге в этом контексте?
Почему-то мы не встречаем понимания. Люди, как мне кажется, отстаивающие общие человеческие ценности и ценности, которые должны быть поддерживаемы и обществом, и властью, да, мы не встречаем понимания. Хотя в Москве уже во многом легче стало, многое согласовывать. В целом в обществе, казалось бы, какие-то изменения сейчас происходят интересные. То, что у нас продолжают преследовать антифашистов наравне с фашистами, вот слежка такая полицейская идет совершенно аналогичная. Наше заявление о следствии поддержали все члены правозащитного совета. У нас огромный список, десятки имен уважаемых членов общества, академических людей, юристов, адвокатов. И на этом фоне нам не только не согласовывают шествие, но вот только что звонили из милиции и говорят, что они нас хотят доставить к месту пикета на автобусах.
По мнению Стефании Кулаевой, трудно говорить о здоровой атмосфере в городе, когда антифашистов пытаются убрать подальше и спрятать, чтобы их выступления никто не видел. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой проходит сегодня также на Украине, во Франции и в Германии. О политическом контексте этих мероприятий подробнее корреспондент Радио Свободы Ирина Поляковская.
Адвокат Станислав Маркелов вел громкие дела, в том числе связанные с защитой интересов антифашистов. Журналист «Новой газеты» Анастасия Бабурова писала на тему национализма и ксенофобии. Именно поэтому акции в день их памяти носят ярко выраженный антифашистский характер. Преступлений на почве экстремизма и ксенофобии за последнее время стало заметно меньше. Об этом говорят данные, которые приводит международное правозащитное движение «Мир без нацизма». Однако председатель исполкома форума переселенчества организаций Лидия Графова считает, что национализм в России радикализируется, и этому способствует политика самого государства.
Национализм у нас, в общем-то, конечно, крепчает. Я считаю, что дело в том, что, к сожалению, наша власть порой страдает этим самым национализмом. Вот этот вирус играет в наших властях, и если это так, вообще вот это самое страшное. Тогда, конечно, очень трудно требовать от населения более толерантного отношения к так называемым понаехавшим.
Статистические данные об уменьшении количества преступлений на почве экстремизма и ксенофобии являются реальным отражением ситуации, считает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Он объясняет это не растущей толерантностью в российском обществе, а заслугой правоохранительных органов. По его мнению, центры по противодействию экстремизму начали пользоваться накопленным опытом, однако применить его им удается не всегда.
Еще где-то в середине 2000-х годов, видимо, политическое руководство поняло, что здесь есть какая-то проблема, и стало подталкивать правоохранительные органы к тому, чтобы они этим занимались серьезно. Надо признать, что расследование такого рода преступлений ведется от преступника. Вот эти вот успехи правоохранительных органов, они связаны с тем, что вот известные центры по противодействию экстремизму, они наработали некоторые знания о крайних группировках, которые, собственно, совершают эти преступления, и их начали систематически отлавливать. Если же просто есть не пострадавший на улице, сразу не попадается преступник, то он находится довольно редко. Просто эти преступления в массе своей совершаются именно членами каких-то крайних групповок. Это не значит, что все стали толерантнее, просто значит, что самые крайние персонажи стали вести себя осторожнее.
Активизация политической жизни в стране вряд ли приведет лидеров националистических организаций к власти в России, считает Александр Верховский. Их участие в декабрьских митингах и выступления перед собравшимися говорит лишь о том, что у молодого протестного движения в России есть и эта проблема.
Прямой угрозы прийти к власти нету, но просто по той причине, что и всего и сами эти протесты не приведут прямо в близком будущем к смене режима. Но правда, что националистические деятели как бы легитимируются в глазах общественного мнения своим участием в протестах. вопрос о том, какие группировки вообще допустимы к трибуне, а кого туда и подпускать нельзя, не обсуждается по существу, но только разве что на уровне персоналей. Это проблема, на самом деле, проблема протестного движения, ну просто оно совсем молоденькое, так сказать, вот в нынешнем виде. Я надеюсь, что это как-то расцветит со временем.
Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Харьков, Севастополь, Берлин и Париж. Такова далеко не полная география митингов, шествий и пикетов 19 января в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. В 2011 году в убийстве адвоката и журналистки суд признал виновными основателя журнала «Русский образ» Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы. Как установило следствие, убийство Станислава Маркелова связано с его профессиональной деятельностью. Анастасия Бабурова стала случайной жертвой преступления. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остается ли национализм угрозой для политической стабильности в России? Об этом в годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой беседуем с Александром Черкасовым, Ольгой Трусевич и Максимом Солополом.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 19 января. Представители российской оппозиции завтра в 8 часов утра подадут заявку в столичную мэрию на проведение шествия 4 февраля под лозунгом «За честные выборы». Подобные акции прошли в Москве, напомню, 10 и 24 декабря, после того, как были обнародованы факты о серьезных нарушениях во время выборов в Государственную Думу. Накануне премьер-министр России и кандидат на пост президента страны Владимир Путин встретился с руководителями российских средств массовой информации, где заявил, что готов к диалогу с оппозицией и сам желает участвовать в честных и прозрачных выборах. Рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Организаторы шествия в Москве 4 февраля намерены собрать на акции 50 тысяч человек. «Мы возвращаемся», пишут оппозиционеры на своей странице в социальной сети Facebook. Через два месяца после того, как они украли наши голоса, и ровно за месяц до 4 марта, дня президентских выборов, мы были на чистых прудах, на Болотной площади, на проспекте Сахарова и обещали прийти еще. «Мы придем 4 февраля». В феврале холодно стоять на одном месте, поэтому мы пойдем мирным шествием по Садовому кольцу и Новому Арбату. О переговорах с руководством города по поводу мирного шествия в центре российской столицы в интервью «Радио Свобода» рассказал один из лидеров оппозиции Владимир Рыжков.
Намерение оргкомитета провести это шествие по историческому маршруту от Калужской площади через Крымский мост по Садовому кольцу с поворотом на Новый Арбат, потом налево на Воздвиженку, на Манежную площадь, с завершением там митингом. Но сейчас у нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы, и он сказал, что этот маршрут вызывает очень серьезные возражения городских властей с точки зрения обеспечения безопасности москвичей, участников этого шествия. Но это не исключает дальнейшей работы с мэрией, с городом на коррекцию маршрута, на уточнение.
Депутат Государственной Думы Илья Пономарев высказал мнение в интервью «Радио Свобода» о том, по какому маршруту пойдут граждане 4 февраля.
Я думаю, что реальный вариант шествия, который может быть согласован, это шествие от площади Гагарина или от Октябрьской площади до Лубянской, то есть по Ленинскому проспекту, Якиманке, Большому Каменному мосту, Манежной и вот до Лубянки. Каждое 1 мая КПРФ по этому маршруту ходит, то есть это маршрут отработан властями.
Как говорят представители оппозиции, диалог с представителями власти на эту тему продолжается. Побеседовать с гражданами, которые требуют проведения в России честных выборов, накануне выразил желание и Владимир Путин. На встрече с руководителями российских средств массовой информации Путин заявил, что лично заинтересован в прозрачности выборов и легитимности законодательных и исполнительных органов власти.
Для меня важен не сам факт работы во власти. Для меня важна возможность решать проблемы, перед которыми страна стоит. Я готов к максимальной прозрачности. Считаю, что на таком уровне можно работать только тогда, когда есть реальное доверие и поддержка граждан. И мне самому важно выявить эту реальную поддержку. Я хочу, чтобы у нас выборы были прозрачными и максимально честными. Если граждане доверят страну, доверят ее безопасность, развитие экономики другому человеку, значит, так тому и быть, пускай работает.
В беседе с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым Владимир Путин посетовал, что приглашал представителей оппозиции на встречи, на которых можно было бы пообщаться, но приглашенные к нему не приходят.
Они говорят, мы хотим дискуссий, но власть нас не слышит. Мы их пригласили, но они не приходят. У меня возникает вопрос, они хотят чего? Они хотят сказать о том, что нет дискуссий, или они не хотят дискутировать? Я не исключаю, мы готовы, и я лично готов, и мои коллеги готовы с ними встретиться и поговорить. Не один раз приглашали, кстати сказать, некоторых. Не один раз. Ни разу не пришли.
Что это были за приглашения? Первым мы спросили поэта и публициста Дмитрия Быкова, одного из организаторов митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова.
Меня один раз приглашали, когда эта встреча была перенесена на день рождения премьера. И я тогда сказал, что я, к сожалению, в поздравительном формате себя не вижу. Другое время давайте, пожалуйста. А больше меня не звали. Я вообще в приглашениях узнавал задним числом. Либо тогда, когда уже не было у меня возможности куда приехать.
Это вот касательно последней ситуации, когда вручали премии.
А про последнюю ситуацию. Мне позвонила в 3 часа дня накануне какая-то женщина, не представившись, спросила: Дмитрий, вы идете на правительственную премию? Говорю, нет, не иду, ничего об этом не знаю. Ну, всего доброго. А что за правительственную премию? Кого награждают? Кто награждает? Никто мне вообще ничего не говорил. Никаких этих пресловутых правительственных телеграмм тоже я не видел. Ни мне на работу, ни мне домой они не приходили. А и вообще, что это за приглашение к разговору, когда зовут на протокольное мероприятие? Вот вручают премию, а может, если вам повезет, вы 2 минуты сможете поговорить. Если действительно Владимир Владимирович интересует диалог с оппозицией, давайте объявим диалог с оппозицией, желательно гласный, желательно в эфире, чтобы люди могли это послушать, чтобы потом никто не говорил, что вот мы падали в ноги и целовали руки. Давайте сделаем такой разговор, он очень назрел, прямой диалог, и никто, конечно, не будет от него отказываться.
Депутат Госдумы Илья Пономарев уверен, что Владимир Путин не хочет общаться с представителями оппозиции. Об этом как раз и свидетельствует высказывание премьера на состоявшейся в среду встрече с журналистами.
Конечно, кто никого никуда не звал, и, честно говоря, как мне кажется, звать не собирается.
Однако, если вдруг официальное приглашение из Белого дома или Кремля поступит, оппозиция готова идти на контакт и готова добиваться выполнения своих требований.
В частности, гражданское движение, как политический такой центр протестных сил, безусловно, соберется, обсудит возможность, целесообразность подобных переговоров. Повестку дня этих переговоров, она может быть только основана на резолюции митинга и ни на чем больше. То есть это могут быть переговоры о том, какой будет механизм выполнения этих требований.
Владимир Рыжков добавляет, что представители оппозиции готовы к обстоятельному диалогу с Владимиром Путиным, а не к 3-минутной беседе на протокольном мероприятии.
Он говорил о том, что мы приглашали на вручение премии, они не пришли. Ну, не пришли на вручение премии. А при чем здесь переговоры с оппозицией? Мы готовы сформировать в течение нескольких дней уполномоченную переговорную группу.
Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Среди представителей гражданского общества, с которым выразил готовность встретиться Владимир Путин, по крайней мере, формальную готовность, был и писатель Борис Акунин, Григорьевич Хартишвили. Я беседую с ним на тему о том, как он представляет себе возможную встречу с премьер-министром России. Может так быть, чтобы возможная встреча с Владимиром Путиным получилась содержательной? Есть у вас ощущение, что хотя бы небольшой процент такого есть?
Ну, во-первых, я сильно сомневаюсь, что эта встреча вообще возможна на данном этапе. Я думаю, что Владимир Путин сказал это просто так, в качестве фигуры речи. Зачем ему это надо устраивать публичную встречу с людьми, которые будут говорить ему всякие неприятные вещи? Ну, сильно сомневаюсь. Если же все-таки эта встреча состоится, у меня такое ощущение, что он пока не созрел для серьезного разговора. По-моему, он пока еще до конца не осознал ситуацию, в которой он на сегодняшний день оказался. Если я ошибаюсь, такая встреча будет. Мы, во-первых, обсудим это предварительно на Лиге избирателей, членами которых мы с Дмитрием Быковым являемся. По итогам этого обсуждения поговорим, скажем Владимиру Путину все, что Лига сочтет необходимым.
Владимир Путин не производит впечатления человека, которому можно что-то объяснить и которого можно заставить изменить его точку зрения. Вы думаете, есть возможность убедить его в чем-то, в том, что, например, выборы были сфальсифицированы?
Во-первых, я думаю, что Владимир Путин отлично это знает лучше всех, что они сфальсифицированы. Так что убеждать его в этом бессмысленно. Значит, я думаю, что такая встреча, если она состоится, имеет смысл лишь в том случае, если она будет абсолютно открытой, если каждое слово, произнесенное на этой встрече, станет известно обществу. И это уже само по себе станет важным информационным поводом и событием. А уж какие Путин сделает для себя выводы из этого, ну, это мы не знаем.
Премьер-министр есть такая способность, он даже если признает заслуги, таланты людей, о которых он говорит, но которые не принадлежат к его лагерю, он умудряется о них говорить в несколько уничижительном тоне. Вы похоже, после вчерашнего вот этой реплики встали в один ряд с музыкантом Шевчуком. Вот он почему-то приплел ваше этническое происхождение к вашей политической позиции или попытался объяснить причины, по которым вы вдруг заняли такую активную общественную позицию. У вас есть какая-то реакция на это?
Ну, я, честно говоря, потом серьезно возражаю. Ну, его так учили, когда он это самое в своей спецшколе учился. Это такой нормальный прием очернения оппонента. Ничего очерняющего для себя я в этом не вижу. Ну, окей, да, ну, грузин. И что такого? Вот у нас в стране живут люди самого разного происхождения. Там, на самом деле, это ведь сказано было с намеком, что вот раз я этнический грузин, то стал быть я вроде как и враг России. Сказано было ведь для этого.
Именно это я имел в виду, да. Он уже расставляет заранее акценты до этой встречи.
Да ну, глупости. Никто, я думаю, из нормальных людей к этому всерьез не отнесся. Просто, ну, Владимир Путин лишний раз продемонстрировал всем, что он за человека, какой его уровень мышления. Нормально, не имеет значения.
Много встреч уже провел Владимир Путин с деятелями культуры, с общественными деятелями, с журналистами, еще начиная со встречи с коллегами с канала НТВ, которые разгоняли в свое время, там уже более 10 лет назад. Никогда из этих встреч ничего хорошего не получалось. Как правило, Путину удавалось использовать его внутри вот своей вот этой пропагандистской системы в своих интересах. Он, грубо говоря, разводил собеседников. Нет ощущения, что сейчас тоже может такое повториться? Вы не боитесь этого?
Я совершенно этим не боюсь. Кроме того, у меня сейчас такое ощущение, что вот что Путин сейчас не сделает, что он не выкинет, все сейчас идет ему исключительно во вред. Эта система деградировала до такой степени, что она сидит, пилит сук, на котором она сидит, и даже сама не понимает, чем она занимается. Ей-богу, у меня вот твердое ощущение, что историческое время Владимира Путина заканчивается.
Григорий, вы не боитесь в глаза сказать премьер-министру России и будущему, вероятнее всего, президенту России, что о нем думаете? Он злопамятный человек ведь?
Да нет, наоборот, я бы даже сказать, с большим удовольствием бы это сделал. С большим удовольствием, можете мне поверить.
Григорий Чхартишвили, писатель Борис Акунин, о перспективах своей встречи с премьер-министром страны Владимиром Путиным. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Европейский Союз настаивает на том, чтобы Венгрия пересмотрела недемократические положения своей новой конституции. Как на эти требования отреагируют в Будапеште? Российская власть оказывает давление на представителей неправительственных организаций, следящих за соблюдением прав человека в России. В Великобритании телерадиокорпорация BBC начинает показ четырехсерийного документального фильма под названием «Путин. Россия и Запад». Сенсацию вызвало показанное в этом фильме признание одного из британских чиновников о том, что Великобритания была замешана в шпионском скандале, связанном с так называемым шпионским камнем. Российский футбольный союз отмечает столетие со дня своего создания. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Писатель Борис Акунин. Время Путина заканчивается.
Комментарии экспертов.
Музыкант Алексей Кортнев о концерте в поддержку политических заключенных.
В блогах «Свободы».
Новая запись в блоге Марины Салье. Она продолжает диалог с Путиным.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В нескольких городах России и мира сегодня проходят акции памяти убитых в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В российской столице шествие по Бульварному кольцу и митинг на Пушкинской площади. Оргкомитет акции «За честные выборы» решил подать в пятницу уведомление в мэрию на митинг и шествие 4 февраля с первоначально запланированным маршрутом, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Партия «Правое дело» 24 февраля проведет съезд для изменения партийного устава. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя партии Андрей Дунаев. Уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Как сообщил представитель ведомства Владимир Маркин, это сделано для привлечения к работе наиболее квалифицированных специалистов. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что участники массовых акций протеста против нечестных выборов должны получить своих представителей в парламенте. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире», в котором оценивается уровень политических и гражданских свобод в странах мира в 2011 году. Несколько видных американских сенаторов и конгрессменов отказались от поддержки законопроектов, направленных на борьбу с пиратством в интернете после протестов ведущих интернет-корпораций и пользователей социальных сетей. Не менее 7 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником у ворот военной базы, размещенной в аэропорту города Кандагар.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 19 января. Руководитель управления ФСБ по республике Коми Александр Калашников назвал деятельность местного отделения правозащитной организации «Мемориал» и ассоциации «Голос» экстремистской. Представители «Мемориала» и «Голоса» полагают, что таким образом российская власть снова пытается оказать давление на независимые неправительственные организации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О новых угрозах России глава УФСБ Коми Александр Калашников сообщил на расширенной коллегии МВД России по республике, которая была посвящена итогам деятельности органов внутренних дел за 2011 год. Калашников подчеркнул, что важнейшей задачей его ведомства является противодействие экстремизму и его крайней форме терроризму. К числу экстремистских организаций глава республиканского УФСБ причислил правозащитную организацию «Мемориал» и Ассоциацию в защиту прав избирателей «Голос». По сведениям Александра Калашникова, эти организации финансируются из-за рубежа, а их деятельность направлена на трансформацию политического строя в России. Калашников напомнил, что ближайшие экстремистские демонстрации назначены на 4 и 24 февраля и подчеркнул, что их главная цель – сорвать выборы президента Российской Федерации. Вот что думает о выступлении Александра Калашникова председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский.
Глупая, потому что ложь его утверждений о том, что деятельность Коми правозащитной комиссии инспирируется из-за рубежа, что она направлена на изменение там строя в России, что это экстремизм, что задача всех этих демонстраций – сорвать проведение выборов президента Российской Федерации. Ложь этих всех утверждений легко опровергается в любом суде. Нелепая, потому что надо быть уж совсем некомпетентным человеком, чтобы идею прозрачности и честности выборов трансформировать в идею срыва выборов. Это просто чушь какая-то.
Исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова уверена, что обвинения правозащитных организаций в экстремизме напрямую связаны с приближающимися президентскими выборами.
В Коми у нас действительно очень серьезная ситуация с подозрением на крупные фальсификации по выборам. Из 22 протоколов, которые получил «Голос», 18 протоколов не совпадают по результатам. Последних данных это по результатам по партии. Сейчас мы пытаемся разобраться с этой ситуацией. И я думаю, что это реакция ФСБ на те действия, которые делает «Голос». Обвинение в экстремизме – это, наверное, самый штамповый лозунг, который можно использовать. И второе обвинение в том, что правозащитная организация финансируется из международных фондов. Вот эти два обвинения – это все, что они придумали за последние 20 лет своей работы против правозащитного сообщества. Я думаю, что это подготовка к репрессиям, поскольку вот такие выступления достаточно становятся частыми. Вот это показатель того, что это фактически сигнал от власти о том, что она переходит к репрессиям по отношению к тем, кто контролировал выборы, тем, кто скрыл факты фальсификации.
Председатель Коми правозащитной комиссии «Мемориал» Игорь Сажин прокомментировал заявление главы местного УФСБ Александра Калашникова весьма эмоционально. «Вызывайте скорую психиатрическую помощь, хотя это вряд ли поможет. Если ФСБ Коми руководит человек столь космической глупости, то западным спецслужбам можно ни о чем не беспокоиться». Конец цитаты. Однако политолог Дмитрий Орешкин уверен, что выступление Александра Калашникова – это не его личная инициатива.
Господин Калашников – официальное лицо, и высказывание его точки зрения не может быть личной позицией. При этом оно, с моей точки зрения, совершенно незаконно. Вопрос о том, какие источники финансирования есть у «Голоса» или у «Мемориала», обсуждается только в одном ключе. Это законные источники или незаконно. Источники законные. Не соответствуют духу и букве закона голословные обвинения этих организаций в экстремизме. Власть очень встревожена ростом негативных настроений в обществе. Она не может их остановить какими-то позитивными решениями, то есть обеспечить прозрачные выборы, потому что прозрачные выборы зафиксировали бы резкое снижение рейтинга. Поэтому им остается по-советски затыкать рот тем, кто говорит правду. Есть смысл ожидать дальнейшего наращивания давления как на организаторов митингов и на людей, которые организуют все это.
Накануне российских парламентских выборов в декабре прошлого года на ассоциацию «Голос» уже оказывали давление. Ее корреспондентов запугивали и требовали не участвовать в наблюдении за голосованием на избирательных участках. А на подконтрольных Кремлю телеканалах прошла череда сюжетов, очерняющих деятельность «Голоса». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Поверьте, эта история не умрет, как умер Сергей Магнитский.
В программе «Время и мир» член британского парламента Деннис Макшейн, которого российское посольство в Лондоне обвинило в провокационном поведении. Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 января. Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности переработать положение Конституции, которое, по мнению Европейского Союза, угрожает независимости Центрального банка страны и ее судебной системы. В Европейском парламенте прошли горячие дебаты по новым конституционным законам, которые Венгрия приняла в конце прошлого года. И вот о подробностях этой непростой дискуссии сообщает брюссельский журналист Виктор Анучка.
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу изложил евродепутатам суть проблемы. По его словам, Еврокомиссия внимательно наблюдала за подготовкой конституционных законов с начала 2011 года. Она выражала Будапешту свои озабоченности относительно соответствия готовившегося законодательства европейскому праву. По итогу первичного технического анализа Еврокомиссия призвала власти Венгрии изменить проекты законов. К сожалению, венгерское правительство не учло всех требований комиссии, сказал Барозу. Он сообщил, что после принятия законов венгерским парламентом в Брюсселе провели углубленную юридическую экспертизу новых законов, и 17 января Еврокомиссия решила приступить к процедурам устранения нарушения законодательства Евросоюза. Такие процедуры являются первым этапом юридического воздействия на одну из стран ЕС, если та не соблюдает союзное право. Речь шла о процедурах по трем претензиям Евросоюза: независимость венгерского центробанка, пенсионный возраст судей и независимость структуры по защите данных. Барозу отметил, что 18 января он получил письмо от венгерского премьера Виктора Орбана, в котором тот дал заверение, что необходимые поправки будут внесены в законы в ближайшие дни. Однако, заметил глава Еврокомиссии, вопрос может выйти за рамки юридического спора. Проблема, по словам Барозу, заключается и в политическом измерении.
Помимо юридических аспектов, могут быть выражены и другие сомнения. Например, в том, что касается качества демократии в Венгрии, ее политической культуры, отношений между правительством и оппозицией, и между государством и гражданским.
Отметил председатель Европейской комиссии. Он также напомнил обеспокоенность Брюсселя состоянием свободы средств массовой информации в Венгрии. Виктор Орбан ответил на замечания Еврокомиссии главным образом перечислением достижений своего правительства, а также заверил, что проблемы, поднятые комиссией, могут быть легко и быстро решены. Среди прочих оправданий он заявил о том, что Венгрия была последней страной, изменившей коммунистическую конституцию 1949 года. Такие рассуждения вызвали негодование лидера европейских «зеленых» Даниэля Кон-Бендита.
Итак, весь этот парламент, вы, мы, все вместе полностью свихнулись, так как согласились принять в Европейский Союз страну со сталинской конституцией. Вы совершенно сошли с ума, совершенно. Это невозможно. Господин Орбан, в ту пору, когда ваша страна и ваша партия выступали за присоединение к Европейскому Союзу, я ни разу не слышал от вас правых заявления. Подождите принимать нас в Европейский Союз, пока мы не сменили сталинскую конституцию.
Quand on aura changé la constitution stalinienne.
Пон Бендит предложил направить делегацию в Венгрию, которая бы выяснила положение дел.
Pourquoi les sans-abri en Hongrie ont
peur? Почему бездомные в Венгрии испытывают страх? Почему страшная интеллигенция? Почему люди из моей семьи, которых я знаю, венгерские евреи, испытывают сегодня страх? Почему сам дух вашей конституции – это дух Венгрии прошлого, которая внушает страх многим венгерским гражданам? Если у вас большинство, то меньшинства не должны бояться жить в вашей стране, господин Орбан.
Председатель фракции «Союз демократов и либералов за Европу» Ги Верховстадт, который недавно призывал применить к Венгрии редкую меру, седьмую статью Европейского договора, допускающую лишение права голоса государства-члена ЕС за грубое отступление от союзных правил, продемонстрировал список из 30 нарушений венгерским правительством Европейского договора и основополагающих принципов Евросоюза. Точку в дебатах поставила заместитель председателя Еврокомиссии Вивиан Рединг.
Мы хотим, чтобы венгерское законодательство соответствовало европейским законам и тем ценностям, которые они в себе несут.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Телерадиокорпорация BBC начинает 19 января показ четырехсерийного документального фильма под названием «Путин, Россия и Запад». Сенсацию вызвало показанное в фильме признание главы канцелярии бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Джонатана Пауэлла о том, что Великобритания действительно была замешана в шпионском скандале 2006 года, связанным с так называемым «шпионским камнем». Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Впервые в Великобритании публично объявлено, что обвинения, выдвинутые в 2006 году ФСБ против сотрудников британского посольства в шпионаже, были не беспочвенными. До этого официальный Лондон отрицал все обвинения в шпионаже и само существование шпионского устройства, замаскированного под камень в одном из московских скверов, с помощью которого осуществлялись получения и передачи шпионской информации. Бывший глава канцелярии Тони Блэра Джонатан Пауэлл заявил в документальном фильме «Путин, Россия и Запад» по этому поводу буквально следующее. «Это было неприятно, но нас поймали на месте. Было ясно, что они знали обо всем уже какое-то время, но по политическим соображениям придерживали эту информацию». Как известно, в январе 2006 года на телеканале «Россия» в программе «Специальный корреспондент» были продемонстрированы кадры из видеонаблюдения ФСБ, в которых было показано присутствие у замаскированного под камень шпионского тайника помощника официального представителя британской разведки в России Пола Кронтона, второго секретаря посольства Марка Доу и секретаря-архивиста Эндрю Флеминга, которые, по мнению авторов программы, были разведчиками, работавшими под дипломатическим прикрытием. Как говорилось в телепрограмме, все они занимались тем, что считывали с помощью миниатюрных компьютеров информацию, оставляемую завербованным агентом в электронном тайнике под видом камня. Авторы телепрограммы подчеркнули, что Марк Доу был не только шпионом, но по совместительству куратором фонда глобальных возможностей, занимавшимся выделением грантов российским неправительственным организациям. Это дало повод еще раз обвинить российских правозащитников в получении финансирования от зарубежных организаций, заинтересованных в дестабилизации ситуации в России. Этот шпионский скандал совпал с принятием Госдумой в декабре 2005 года закона об ограничении деятельности НПО. Следствием скандала стало дальнейшее ужесточение их деятельности. Тогдашний посол Великобритании в Москве Энтони Брентон отверг все обвинения в незаконном субсидировании НПО в России, а британский МИД выразил удивление и обеспокоенность в связи с обвинениями в шпионаже. И вот сейчас Джонатан Пауэлл дезавуировал реакцию официального Лондона, подтвердив обвинения в шпионаже. Пауэлл начинал свою карьеру на телевидении BBC, затем стал дипломатом, работая в британских посольствах в Лиссабоне и Вашингтоне, был членом парламента. После ухода Тони Блэра с поста премьера перешел на работу в финансовой организации, был советником корпорации Морган Стэнли, а сейчас служит советником в Лондонском институте за стратегический диалог. Этот институт занимается исследованиями в области глобальной политики. Откровение Джонатана Пауэлла в интервью «Радио Свобода» комментирует историк разведки Борис Володарский.
Мы не должны забывать время, которое проходила эта операция. Мы говорим про январь 2006 года. Как раз в то время началась операция против Литвиненко. Одновременно российскому руководству нужно было предпринять активные действия против неправительственных организаций. Поэтому он правильно сказал, что, в общем-то, эта операция с камнем была приурочена к конкретным политическим акциям России. Поэтому понятно, почему и что, и как произошло. Я знаю Джоната Пауэлла, знаю и его подругу хорошо, Сару Хелм. Она ко мне обращалась в свое время, когда писала свою довольно известную книгу «Life in Secrets» про офицера СОИ Веру Аткинс. Они оба как-то, в общем-то, интересуются разведслужбами. Он в свое время получил неограниченные и специальные полномочия отдавать указания спецслужбам, когда он работал начальником администрации Блэра. У них, как бы, у обоих есть определенный личный интерес к этому делу. В этом признании ничего особенного нет. Он ведь не сказал, что Британия осуществляла разведывательные операции против России. Он сообщил о том, что новость о камне была неприятной. Всем известно, что она была неприятной, больше ничего. Думаю, нет, никаким образом на нем не скажут.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Российский футбольный союз 19 января отмечает столетие со времени своего образования. Организация получила поздравления от президента России, хватает в этой связи разных официальных мероприятий, а кандидат в президенты страны и действующий премьер-министр России Владимир Путин в красный футбольный день календаря встречается в Петербурге с футбольными болельщиками. О юбилее РФС и проблемах отечественного футбола. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Российский футбольный союз ведет отчет своей деятельности 19 января 1912 года. Именно в этот день был создан первый официальный футбольный орган России – Всероссийский футбольный союз. К тому времени в стране еще не было основано ни одной организации, которая занималась бы футболом. Но дореволюционная история ВФС прервалась естественным образом. И лишь в 1934 году постановлением Всесоюзного совета физической культуры СССР создана секция футбола СССР. При этом футбольная власть в стране оказалась двойственной, ведь и при спорткомитете Советского Союза существовало управление футбола. Эта двойственность была и остается фирменным знаком советского и российского спорта. Существует и общественная организация, и государственный орган. При этом Международной федерации футбола признается только общественная организация, и вмешательство государства в ее дела карается, вплоть до исключения страны из членов ФИФА. На деле же российский спорт всегда был связан с государственными органами, а общественная организация руководила им лишь номинально. При этом надо учесть, что в советское время существовала и третья, а по существу первая система управления через органы КПСС. Неудивительно, что секция футбола была принята в ФИФА лишь после Второй мировой войны, в 1947 году. До распада Советского Союза тройное управление давало различные результаты, от победы на Кубке Европы до почти полного провала на международной арене в 70-х годах. В 1979 году к руководству государственным футболом пришел Вячеслав Холосков, ставший начальником управления футбола, преобразованного затем в управление футбола и хоккея спорткомитета СССР. А уже после распада Советского Союза был основан Российский футбольный союз, и Холосков стал руководителем главной общественной футбольной организации «Новой России». Таким образом, человек, пришедший к власти в годы правления Леонида Брежнева, оставался главным человеком в российском футболе вплоть до президентства Владимира Путина. Далее, как и во многих отраслях деятельности в России, власть в российском футболе перешла к представителям Петербурга. РФС возглавил бывший президент «Зенита» Виталий Мутко, а в 2010 году его сменил новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Он сделал ряд радикальных шагов. Перевел российский футбол на систему «Осень-весна», добился того, что Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года, разогнал профессиональную футбольную лигу. Но основные проблемы российского футбола пока не решены. Уровень коррупции в нем высочайший, и сейчас речь идет даже о введении для увлеченных в ней уголовной ответственности. Правда, все эти меры пока не приводят к принципиально качественным скачкам российского футбола. Хотя два кубка УЕФА, завоеванные в новейшие времена «Зенитом» и «ЦСКА», а также успешная игра сборной России на чемпионате Европы 2008 года, многими экспертами считаются заделом на российскую футбольную перспективу.
Рассказывал Алексей Кузнецов. А сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивный журналист и историк спорта, обозреватель газеты «Спорт» день за днем Александр Горбунов. История российского футбола сильно мифологизирована? Это такая идеологическая штука во многом?
На мой взгляд, это миф чистой воды, потому что создание Всероссийского футбольного союза было связано в основном с тем, чтобы России удалось принять участие в Стокгольмских Олимпийских играх, потому что на Олимпийских футбольных турнирах могли участвовать только члены ФИФА. И тогда же Россию приняли в члены ФИФА, она съездила в Стокгольм, олимпийская футбольная команда, очень слабо там выступила, 0-16 Германии, например. И после этого о Российском футбольном союзе никто ничего не слышал до, наверное, 1934 года, когда была создана секция футбола. Она занималась организацией чемпионатов Советского Союза в основном. После войны появилась Федерация футбола СССР, но она была под пятой различных делов, департаментов и управлений спорткомитета страны, который в разные годы назывался по-разному. Он, в свою очередь, был под пятой ЦК КПСС, в идеологическом отделе которого существовал сектор спорта. Это такое так мифологизировано, что даже как-то неудобно, что вот придумали вдруг цифру 100 лет Российскому футбольному союзу. Вот когда в 97 году отмечали 100 лет российскому футболу, это было понятно, потому что в 897 году состоялся первый футбольный матч. А здесь совершенно непонятно, потому что организация в течение 100 лет не существовало. На протяжении всего периода истории страны содержание Российского футбольного союза тоже менялось. ЦК КПСС перестал существовать. Российский футбольный союз стал самостоятельной организацией до поры до времени, подчеркиваю, потому что при Вячеславе Колоскове он все-таки был в большей степени самостоятельной организацией, нежели сейчас. И оба назначения, что Мутко, что Фурсенко, состоялись в кабинетах Дмитрия Медведева и Вячеслава Суркова. Фурсенко тоже в кремлевских кабинетах, потому что только там решали, кто должен возглавлять Российский футбольный союз.
А мне вот кажется, что такой столетний праздник торжественно можно отметить хотя бы потому, что он дает возможность премьер-министру страны Владимиру Путину по этому поводу встретиться с болельщиками сегодня в Петербурге, с фанатами, и напомнить тем самым о том, что существует вот такой премьер-министр, который любит российский футбол. Все-таки столетняя история российского футбола. Какой период вы назовете самым лучшим? Когда у этой большой страны была самая лучшая футбольная команда, на ваш взгляд, болельщиков и обозревателя?
На мой взгляд, их было несколько таких команд. Это конец 50-х, начало 60-х годов, сборная Советского Союза под водительством Гавриила Дмитриевича Качалина. Затем это была очень сильная команда, которую возглавлял Константин Иванович Бесков. Она играла в финале чемпионата Европы 1964 года против Испании. Проиграла в Мадриде 1-2, и Бескова сняли только за то, что за матчем наблюдал с трибуны генералиссимус Франко, а тогдашнему советскому руководителю Никите Хрущеву это обстоятельство не понравилось, потому что на глазах Франко проиграл советская команда. Сильной, очень сильной, на мой взгляд, была команда «Динамо Киев» образца 1975 года, когда она выиграла впервые в истории Советского Союза Кубок Кубков и Суперкубок Европы. Да, классной командой была команда «Бышевца» на Олимпиаде в Сеуле, 88-й год. В новейшей истории, ну, конечно, две команды. Это ЦСКА и «Зенит». И не только потому, что они выигрывали кубок Кубки УЕФА, а «Зенит» еще и Суперкубок Европы, но и потому, что они показывали вот в те годы очень качественный футбол, и футбол действительно высокого европейского уровня. Но дело в том, что вот российский футбол его с советским сравнивать, ну, нельзя просто, нет смысла, потому что сейчас российский футбол – это иностранцы, прежде всего. Вот уже на протяжении многих лет лучшими игроками сезона называются иностранцы. Сборная России много лет тренирует иностранец, не только причем первую, но и женскую сборную. Руководитель судейского комитета в Российском футбольном союзе – иностранец. Все держится на иностранных каких-то футбольных силах.
Вы упомянули о том, что нынешний Российский футбольный союз – это такое административное порождение, сформированное в каких-то высоких кремлевских кабинетах. Фурсенко заявил довольно амбициозную программу реформ. Насколько все это важно? Насколько это может изменить российский футбол? Как вы считаете?
На мой взгляд, переход на систему осень-весна, быть может, и необходим, но он совершенно не подготовлен. Например, команда премьер-лиги, которая вот сейчас будут играть уже третий круг в чемпионате страны, они даже не знают календаря, который начнется в марте, потому что все не подготовлено. На стране нет условий для того, того, чтобы играть в футбол новой формулы. Не только для команд премьер-лиги, но и для всех остальных команд. В частности, для команд второго дивизиона, которых огромное количество, команд 80, по-моему. Они сейчас простаивают 5,5 месяцев между турами в чемпионаты страны. Такого вообще быть не может. Все остальные шаги Фурсенко, все остальные его новации, ну, например, он придумал, что вот все должны были подписать там пару лет назад, дай бог памяти, кодекс чести. Ну, подписали, а дальше что? Такая грязь, которая творится вообще в российском футболе, это вообще страшное дело. Он придумал, что перед каждым матчем премьер-лиги первого дивизиона и второго дивизиона исполняется гимн Российской Федерации. Но это дискредитация вообще самого гимна. Десятки раз в стране играются гимны. Гимн это такое произведение, которое должно исполняться в исключительно торжественных ситуациях и случаях. Там во второй лиге там 150 человек на трибуне и играют гимн, поют гимн. Ну и что? Дальше что? Команда премьер-лиги, которая выходит на поле, каждая из команд по 6 иностранцев. Ну, они стоят и слушают российские гимны. Что с этого?
Сейчас сборная России по текущему рейтингу FIFA, если мне не изменяет память, в середине второго десятка, 13-е или 14-е. Если бы вас попросил кто-нибудь составить такой сводный, суперсводный индекс развития мирового футбола, Россия, по вашим оценкам, по итогам столетней истории, всех выступлений, в каком месте этого табеля большого ранга оказалась? Можно назвать Россию одной из ведущих футбольных держав в мире или в Европе, хотя бы, на ваш взгляд?
Я бы Россию не стал называть одной из ведущих футбольных держав Европы и тем более мира, тут рейтинг FIFA, он в данной ситуации, он совершенно, на мой взгляд, справедлив. Другое дело, что там команда, выиграв несколько матчей, она может оказаться в первой десятке, проиграв несколько матчей, она может оказаться в третьей десятке. Но мне кажется, вот реальное положение дел таково, что она достаточно нормальное место занимает.
Все-таки я вам скажу, что это лучше, чем быть, например, на 143-м месте из 180 стран по показанию коррупции. Так что с футболом, по крайней мере, хоть как-то в России дело обстоит.
Хотя выражение, почему футбол должен быть лучше, чем все остальное, никто еще не отменял.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 19 января были спортивные обозреватели Александр Горбунов и Алексей Кузнецов. Российский футбольный союз отмечает столетие со времени своего создания. Вот так обстояли дела в четверг, 19 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Но знакомство с главными темами выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода. Свободанюс.ру. Открыто и беспрерывно работает моя авторская страница. Заходите еще раз вместе. Подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы их пригласили, но они не приходят. У меня возникает вопрос, они хотят чего?
Многие люди в стране политикам уже не верят, потому что очень много
говорится. У нас нет сомнений в том, что мы подписи представили в нужном объеме и нужного качества.
Забастовка – еще одно столкновение в битве гигантов – Кремниевой долины и Голливуда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.